რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанелова. Легко ли быть националистом? Мы так назвали нашу программу. У нас несколько, в общем-то, поводов, так сказать, лицом к лицу встретиться с этим явлением. Понятно, что Россия с ним встречается лицом к лицу уже много лет, особенно после 91-го года это все приобретает какой-то новый характер. И вот журнал «Контрапункт», а у нас в гостях его главный редактор, политолог Мария Липпен, посвятил свой последний номер, последний выпуск современному национализму в России. Что интересно, в основном это корпус иностранных исследователей. И семинар «Русский национализм и его политическое измерение» прошел только что в обществе «Мемориал». Мы дадим отрывки из него совсем недавно, накануне, Дмитрий Демушкин дал интервью «Радио Свобода». Это, в общем, можно сказать, такое нерядовое для нас событие, потому что Демушкин – лидер нескольких запрещенных националистических организаций, организатор русских маршей, который сейчас пытается оспорить в судах запрет движения «Русские» и проблемы с его счетами сейчас. Ну, в общем, вот такой последний лидер националистов, который не уехал и не арестован, можно сказать, и при том, что мы, понятное дело, не разделяем его взглядов, мы, тем не менее, дадим ему сегодня слово. На скайпе, по скайпу с нами на связи будет Андрей Десницкий, ученый, библеист, переводчик, писатель, исследователь Библии. И Андрей один из авторов журнала, он написал статью «Русская православная церковь и национализм». А в программе у нас в записи будут директор аналитического центра Лев Гудков и профессор МГИМО и лидер партии «Новая сила» Валерий Соловей. И вот меня заинтересовала классификация национализма, который дал Валерий Соловей на семинаре в «Мемориале». Он говорил о национализме, во-первых, несистемном и национализме системным. Национализме банальным, так сказать, или корневом, то есть присущим как националистическая черточка, как в любой потребности в национальной гордости. Вот. И, соответственно, национально-политический национализм – это тот, который укоренен в политической системе страны. И, в частности, назвал, что у нас, собственно, только две такие национально-политические системные партии – это ЛДПР и Родина. И очень любопытно, что сегодня люди на улицах Москвы, когда вот мы делали опрос, пытались спросить, кого из политиков они считают националистами, они все-таки вспомнили Жириновского.
Кого из современных российских политиков можно назвать националистами?
Ну, в хорошем смысле, тот, кто отстаивает национальную идею, я бы назвал Жириновского. Он с самого начала своей политической деятельностью отстаивал интересы русских людей, украинцев, славян и, собственно говоря, основных национальностей, проживающих на территории нашей страны.
Наверное, Жириновский по определению, Кадыров, да.
Прозападные, такие как Пономаревы, там, еще там кто-то. Вот вы вот из этой когорты там.
Националистами? Что-то я об этом никогда не задумывался, не знаю даже.
Националистами? Это что же?
Из политиков публичных и тех, кто на виду, наверное, никого. Но душок национализма в сегодняшней российской политике присутствует.
Если я скажу Навальный, то это будет очень жестоко. Но нет, он не националист. Я не знал, кто националист.
Ну, наверное, кроме Путина и Медведева и всех остальных.
А как вы вообще относитесь к националистам?
Если этот национализм преследует отстаивание интересов, в том числе внутри страны, и несет позитив для общества, тогда я за них.
Ну, в этом есть относительно рациональное зерно, но все какие-то радикальные партии, они ни к чему хорошему не приводят.
В России живет более 100 национальностей, народов и так далее, так же, как в Америке. И это здорово.
Когда мы были Советским Союзом, мы были все дружны и все любили друг друга. А сейчас, значит, мы РФ, и мы должны те республики не любить, что ли? Таджикистан, например, Киргизстан, Казахстан. Они не люди, что ли? Украина та же самая.
Не стоит таким быть, прям уж. Ну, может быть, ну, скажем так, какие-то нотки, может быть, и нужны, но яром быть националистом – это не ась.
Если они не переходят грань закона, то и отстаивают свои взгляды и интересы тех людей, за чьи права они борются, то положительно. Но только в рамках закона.
Я за мир и дружбу между народами. Все народы равны.
Все люди равны, и не стоит презирать людей по нациям и так далее. То есть, если Россия, скажем так, не для русских, Россия для россиян.
Для меня национализм – это мерзость, это недопустимо, это самое страшное, что может случиться со страной.
Друзья мои, я даже отчасти удивлена такими интернационалистическими результатами этого опроса. И у меня есть, конечно, подозрение, что год назад они могли бы быть несколько другими, просто в силу там антиукраинской пропаганды и так далее, и так далее. Вот я бы попросила, может быть, Андрея Десницкого вот немного коснуться. Каковы ваши впечатления от того, что вы услышали и увидели? А потом мы перейдем непосредственно, потом будет Машин комментарий, мы перейдем непосредственно к вашей статье. Андрей Сергеевич, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Мне очень понравилось то, что я услышал. И в основном люди говорили хорошие вещи. Я думаю, что, кстати, просто спала волна такого вот возбуждения на национальную тему, поэтому базовое такое восприятие, оно вернулось. Да? Когда люди считают, что нужно жить все вместе, что наша страна многонациональная, значит, нет места какой-то идеи превосходства одной нации. И это, наверное, более-менее такой ровный фон, когда подогревается что-то другое, то это другое выплескивается.
Интересно, что результаты этого опроса, они очень похожи на то, что говорили и Валерий Соловей, и Лев Гудков на конференции, на семинаре в Мемориале. Они говорили о том, что, в общем, 90% населения, плюс-минус 4%, всегда вот по социологии с 91-го года, которая мерилась, они вообще не озабочены национальным вопросом. То есть люди действительно скорее националисты, интернационалисты. И 10%, возможно, это последствия нашего советского, так сказать, прошлого. Я не знаю, может быть, в чем-то еще проблемы. И только 10% так обостренно, в общем, следят за этим моментом. Мне показалось странным, что ни Путин, ни Медведев, они как-то исключены из этого континуума. И, ну, Жириновский, да, окей. Но почему Кадыров националист, или причем русский националист, насколько я понимаю, или, например, правозащитник Лев Пономарев, для меня это загадка. Маша, вот вы как это все прокомментируете?
Мне кажется, много было интересного в этом опросе. И прежде всего, большое разнообразие ответов.
Вот,
да? Кроме
точно.
Того, я бы сказала, что эти ответы, они отвечают и на вопрос о национализме, и на вопрос о националистах. А именно о националистах-политиках, о политической партии. Mm-hmm. Что касается национализма, явно, ну, более-менее все считают, что это плохо. Тот, кто говорит про Пономарёва, и, кстати, я не очень уверена,
я
какого именно
поняла.
Пономарёва, я думаю, что тут такой механизм, что национализм – это плохо, и плохие люди – значит националисты, а плохие,
да,
люди – либералы.
Что про
это так мыслится, и я думаю, что в общественном восприятии либерал хуже националиста. Так я подозреваю. Значит, с одной стороны, мы имеем ответы, которые показывают, что представление о дружбе между народами, о том, что национализм – это плохо, и если даже это не так плохо, то ярым националистом быть нехорошо. Это более-менее все разделяют. С другой стороны, интересно, что совсем, кроме Жириновского, никого не находится из политиков. Кадыров, я сомневаюсь, что человек имел в виду, что это русский националист. Я думаю, что он имел в виду, что он чеченский националист, что естественно. И, собственно, вот вы говорили о том, что вроде бы там по опросам не более 10%, но это как вопрос задать, да? Когда были очень сильные у нас антимигрантские настроения, да, и во время кампании московской мэрской 2013 года, да, точка зрения России для русских, там была цифра примерно 2/3 населения, которые разделяли эти убеждения. Ну, или, во всяком случае, считали, что это правильно, или что, ну, нужно стремиться к тому, чтобы так было. И какие-то еще более острые вопросы, нужно ли, чтобы там среди государственных чиновников было бы там не очень много нерусских, тоже давали ответы неприятные. Так что это как спросить, и, кроме того, когда спросить. Наверное, сейчас действительно стало поспокойнее. Я бы напомнила, что, собственно, президент Путин неоднократно говорил о том, что в нашем разнообразии, этническом и конфессиональном, наши силы и наша красота, и что национальное государство для России – это гибель России. И всего лишь однажды, ну вот в Крымской речи, естественно, он говорил о разделенном народе и очень сильно педалировал слово «русский», в отличие там, от российский и так далее. Интересно, что люди не называют фактически никого, кроме Жириновского, из политиков. Это означает, что родину никто не вспомнил, Рогозина тем более никто не вспомнил. Это было давно, он с тех пор занимал разные должности, с тех пор, как он возглавлял партию «Родина». Это совпадает, собственно, с теми выступлениями, которые мы слышали в мемориале, о том, что наступил крах национального движения.
Давайте мы к этому вернемся чуть позже. Я хочу сейчас у Андрея Сергеевича Десницкого спросить. Вот вы говорите, если я правильно поняла, то когда вы говорите о Русской Православной Церкви и ее связи, так сказать, с национализмом, вы имеете в виду имперский национализм, так называемый. Это тоже, в общем, такая категория, которую следует разбирать и разбирать, потому что всякий раз, каждый год, когда мы произносим слово «национализм», нам каждый год нужно объяснять, в какой политической конструкции он сейчас находится. И вы говорили в том числе о проблемах, которые возникли перед Русской Православной Церковью в связи с украинскими событиями, когда вот это... Даже не этноидентичность, а государственная идентичность была поставлена под вопрос, когда Русская Православная Церковь, следуя, собственно говоря, курсу Владимира Путина, говорила о том, что это единый народ, а для украинцев, в общем, как-то все это было не так. Андрей Сергеевич, прокомментируйте, пожалуйста.
Да, действительно, когда мы рассуждаем о национализме, нам все-таки, наверное, надо каждый раз уточнять, о каком. И не только русский, чеченский, украинский или там еще какой-нибудь. О том, что мы понимаем под национализмом. Есть национализм сугубо этнический. Наша нация самая замечательная. Мы добиваемся для нее всего самого лучшего и так далее. Для России все-таки больше характерен, даже не знаю, национализм ли это, но назовем его таким словом привычно, имперский. То есть наша империя самая замечательная, она выстроена вокруг какой-то одной нации, но нас интересует не только... Русские нас интересуют все, кто в эту империю входит. И, в общем-то, православные националисты, они тоже бывают разные, безусловно, но в основном они были гораздо больше имперцами, чем такими этническими националистами. И, кстати, вот, может быть, ответ, почему Кадыров вдруг оказался националистом. Он имперец, безусловно, он сторонник сильной империи. Вот. И Украина стала моментом, когда это все перестало работать. Вот просто очевидно перестало работать, когда внутри вот этих двух частей огромного русского мира, как это любил называть патриарх Кирилл, и как это часто звучало в официальных речах, появились разные политические силы, которые борются друг с другом. И вот сейчас на Украине сказать прихожанам какого-то храма, даже относящегося к Московской патриархии, что вы часть русского мира, мы строим с вами Российскую империю, довольно опасно. То есть есть те, кто это поддерживают, но многие из них просто уехали в Россию, да, как некоторые священники, там Андрей Ткачев, например, которые выступают здесь с заявлениями о том, что необходимо поддерживать всячески единство России и Украины, но с центром в России. Да. И вдруг появляется такое противостояние, когда уже невозможно говорить о том, что мы строим единую империю. И приходится, видимо, переходить к какой-то второй повестке дня, постепенно, так не ярко, как вообще все обычно в официальных церковных речах делается, где уже идет речь про именно русский народ, Российскую Федерацию, которая, ну, в принципе, почти что империя российская, но вот явлена нам пока только на территории одного государства. Вот этот сдвиг, мне кажется, ясно у нас сейчас происходит.
И как Русская Православная Церковь, по-вашему, собирается это противоречие преодолевать? Или она намерена плавно как-то дрейфовать, если можно рассуждать о ее планах в целом, по курсу Кремля? Сейчас нам, журналистам, особенно трудно рассуждать о планах Русской Православной Церкви после того, как был отправлен в отставку протоиерей Всеволод Чаплин, председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества, который много ярких заявлений сделал как раз в связи с русским миром. В частности, Россия – это центр, и, может быть, единственный центр мира. Вот, Андрей Сергеевич, есть ли какой-то яркий спикер у Русской Православной Церкви, который будет эту или другую линию каким-то образом доводить до сведения общественности?
Ну, это не я, безусловно. Я никаких официальных должностей в Русской Православной Церкви не занимаю. Есть люди, которые их занимают. Пожалуйста, Легут Владимир Романович, его заместитель Щипков, который вместо Чаплина на самом деле был поставлен вот на взаимоотношения с обществом. И они тоже не совсем одинаковые. Там нет какой-то абсолютно единой позиции, прежде всего потому, что те же самые комментарии Чаплина, они слишком многих отталкивали. Прежде всего, его комментарии по священной войне в Сирии, которые, конечно, очень резко контрастируют с официальной позицией Кремля, что никаких там крестовых походов мы не предпринимаем. А может быть, это главная причина отставки, кстати, да? Поэтому официальные речи, они будут очень гладкими, есть и, видимо, будут в ближайшем будущем, довольно бессодержательными. Там будет в основном «мы за все хорошее против всего плохого». Но что конкретно, вот это больше в каких-то либо проговорках случайных, да, таких импровизациях звучит. Это сложнее, чем вытаскивать из речи отца Всеволода Чаплина яркие, хлесткие заявления. Либо в практике. Да, вот, допустим, сейчас будет в начале февраля архиерейский собор. В общем-то, высший орган управления Русской Православной Церкви. Официально поместный собор, высший орган, но он собирается только избирая нового патриарха. А в реальности архиерейский. И там будет много украинских епископов. Недавно как раз митрополит Киевский Онуфрий позволил украинским православным не поминать патриарха Кирилла за богослужением, что вызвало, естественно, очень резкую реакцию того же протоиерея Андрея Ткачева. Он изначально с Украины, но сейчас в Москве. Вот. Будет этот вопрос обсуждаться или нет? Это во многом показатель того, как лозунг русского мира либо потихонечку убирается в запасники, да, вот как Новороссия. Там год назад все кишело Новороссии, все кричало о Новороссии, православные очень переживали за Новороссию. Сегодня как-то меньше, да, вроде бы официально не отказались, но не это на повестке дня стоит. Либо все-таки будет какая-то попытка, ну, отстоять вот это формальное единство. Но его отстоять будет очень трудно, потому что, ну, вот с какого-то момента начинаются уже процессы, которые идут сами по себе. Но невозможно заставить в каждом украинском селе или городе повторять вот эти лозунги русского мира. Просто это не работает больше.
Дело, в общем, в том, что, как вы писали, Русская Православная Церковь, находящаяся в России, она такая имперски ориентированная. Есть такой фантом империи у лидеров церкви в голове, а для украинцев это совсем не так. Маш, у нас есть вопросы еще к Андрею Сергеевичу?
Потому что у него совсем мало времени. Я бы хотела спросить, если можно, как в этой связи строятся отношения Русской Православной Церкви с другими православными церквями. Насчет Украины понятно, и тут очень серьезные и тяжелые причины. И, в общем, можно, наверное, говорить о том, что интересы церкви и государства принесло в жертву в данном случае в своей политике на Украине. А как строится и повлияло ли это как-то на отношения между Русской Православной Церковью и другими православными церквями, которых изрядное количество тоже есть?
Да, может быть, здесь сразу надо сделать одну оговорку, что Русская Православная Церковь – это миллионы людей, у них могут быть очень разные взгляды. Мы, наверное, говорим о руководстве церкви, да? Вот ее отношения с другими православными церквами – это очень интересная тема. Как раз сейчас, буквально вот сейчас проходит в Швейцарии, в Шимбизе, совещание предстоятелей православных церквей по подготовке к Всеправославному собору. Между прочим, первый за почти 1500 лет. Да? И там, конечно, будет очень много интересных вопросов. Я не знаю, какие из них будут реально обсуждаться, а какие будут замолчены. Может быть, и украинские тоже. Мы пока не знаем этой точной повестки дня. И, в принципе, там есть два центра притяжения. Это Москва, самая многочисленная и, ну, на данный момент, наверное, все-таки самая богатая православная церковь, за которой, к тому же, стоит как бы православная, как бы империя. Да? И Константинополь, первенствующая православная церковь, за которой стоит Византийская империя. Ее больше нет, но ее авторитет остается. У них немножко разные устремления, об этом можно долго и подробно говорить, но надо сказать, что проблема национализма в православии – это совершенно не только русская проблема. Это гораздо больше характерно, допустим, для Балкан. Это понятно, потому что разница между сербом и хорватом, прежде всего, в том, что один православный, другой католик. И войдя в нормальный сербский храм, вы православный, вы обязательно увидите сербский флаг, да, на почетном месте, потому что это сербская церковь. Или черногорский, например, если это не признанная пока остальными православными, черногорская поместная церковь и так далее. То есть это на самом деле очень серьезная проблема для современного православия, в какой степени мы русские, потому православные, или сербы, грузины, румыны, а в какой степени мы христиане, потому мы православные.
Андрей Сергеевич, огромное вам спасибо. Мы отпускаем профессора Десницкого, библеиста, доктора исторических наук, на его виртуальную интернет-лекцию. Мы так договаривались, что в это время у нас покинет радио своих студентов. Маша, у меня вопрос совсем простой. Мы с вами, когда вошли в эту студию, вы обратили внимание на то, что вот картинки, которые здесь иллюстрируют нашу сегодняшнюю тему, это картинки, которые изображают радикалов, которые вышли на улицу. Вы же для иллюстрации своего журнала выбрали совсем другие фотографии. Какие, если можно?
Да, мне хотелось, чтобы эта картинка выражала идею не этнонационального национализма, а того, о котором как раз говорил Андрей Десницкий, вот этого там державного или этатистского, или там имперского, по-разному его можно называть, или там государственного национализма. Такую картинку труднее было подобрать, конечно, вот эти вот картинки, которые у вас тут в студии. Их, во-первых, очень много, а потом они очень выразительные, сразу понятно о чем. Поэтому мы, когда выбирали для нашей обложки картинку, я думала о чем-то, о каких-то знаках государства. Герб, флаг, армия, Кремль. Ну, вот что-то такое мы в результате там и нашли. Потому что, собственно, и в самом номере, и в основном в статье Александра Верховского, и на том обсуждении, которое вы упоминали в мемориале, говорилось о том, что как раз этот этнокультурный национализм, он в своем политическом изводе сходит на нет, он переживает крах. И прямо это слово «крах» звучало на обсуждении в мемориале. И о том же пишет Александр Верховский, что эти радикальные националисты ощущают себя в положении, ну, проигравших, и сильно проигравших после Крыма и на том политическом фоне, который возник в стране после весны 2014 года.
Ну, самое время нам надо послушать выступление профессора Валерия Соловья, профессора МГИМО и лидера партии «Новая сила», партии вполне такой либерально-консервативного и националистического толка, вот, который описывает этот сюжет и дает характеристики, в том числе и состоянию, политическому состоянию и состоянию националистов после, так сказать, вот этой донбасской линии, которая прошла по всему движению. И он говорит о том, что для русских националистов вся эта история, вот история Востока Украины, она закончилась совершенно определенным образом. В общем, образом не весьма прекрасным. Он и политические-то итоги оценивает как довольно отвратительные для страны, потому что вот создать вот такой нелегитимный анклав, это надо было просто постараться. Он называет это самым худшим результатом, который только мог быть. Но для русских националистов тоже, в общем, приятного было мало. Давайте послушаем профессора Соловья.
Для русских националистов вот эта вся история, они очень вовлеклись в эту историю, да, вот можно назвать ее военно-политическая авантюра, важна была в двух отношениях: проверки русского национализма и вообще возможности. Во-первых, мобилизационный потенциал. Он оказался очень незначителен. Мобилизационный потенциал русского национализма оказался крайне незначителен. Даже при самых комплементарных оценках, очень, так сказать, поощрительных по отношению к русскому национализму, число тех добровольцев, которые они могли мобилизовать, ну, не превышает 5000 человек. Прошли за эти два года. Думаю, что реально меньше. Причем не все из них даже были националистами. И второй урок, он неразрывно связан с первым. Дело в том, что российское общество, конечно, не выступало в подавляющем большинстве против этой войны в Донбассе, но оно ее на самом деле не поддерживало. Оно ее не поддерживало, ибо я беседовал с многими, кто участвовал в ряде конфликтов, и в том числе мог бы участвовать в этом конфликте, и занимался, я бы сказал, вербовкой добровольцев. Массовые отношения можно было выразить следующим образом. Я имею в виду массовые отношения более или менее политически активной части общества, хотя не только. Мы не понимаем, для чего это. И мы не хотим убивать славян. Для нас был понятен смысл войны в Чечне. То, что происходит в Донбассе, для нас совершенно непонятно. А Результат. Значит, русский национализм оказался мобилизационно, ну, не могу сказать, что уж совсем беспомощен, но, в общем, его возможности оказались невелики и ограничены. За сравнение, если посмотреть, что было в это время на Украине, как там организовалось и фактически возникло благодаря этой войне гражданское общество, ну, сравнение, конечно, не в пользу русских националистов и не в пользу, скажем, российского общества, ну, безусловно, совершенно. И второе, что русские националисты в массовом сознании стали ассоциироваться с чудовищной моральной катастрофой, которую Россия понесла в результате участия в этих событиях. Это не рефлексируется очень глубоко, но это ощущение на самом деле, если вы поговорите, оно присутствует. Я не буду входить, здесь много интересных очень технологических подробностей, но я пока их оставлю за скобками, за рамками нашего семинара. Итог следующий. Русский национализм оказался на пепелище. На пепелище, причем собственных надежд, собственных упований и собственных иллюзий. Каковы итоги? Вот что такое пепелище? В организационно-кадровом отношении несистемный национализм зачищен практически полностью. Кто-то сидит, кто-то бежал, кто-то молчит, потому что сказать сейчас хоть что-то, это означает обречь себя на риск преследования. И отнюдь не политических преследований, а в прямом смысле слова уголовного преследования.
Ну вот я предлагаю прямо сразу и послушать фрагменты выступления Дмитрия Демушкина, который прямо ожидает уголовного преследования, один из последних лидеров националистов. Я говорила в начале программы, что у нас было довольно большое интервью с ним субботнее, это тоже, так сказать, лыка в строку. И он говорит практически то же самое, что говорил сейчас профессор Соловей. Покажите нам, пожалуйста, что говорил Дмитрий Демушкин о проблеме Донбасса, в которую власть пыталась тянуть националистов, и о том, как вот сейчас все это выглядит.
Жители Украины отказались воевать на обоих сторон и никуда не пошли. И они вынуждены все это были своими силами делать. Если вы посмотрите, все эти лидеры ополчения на перебои, они там украинцев не было, да? Возьмем там Гиркина, да, Стрелкова, это полковник УЗКС ФСБ, там гражданин России. Борода, это сотрудник там с администрации президента, гражданин России. Павел Губарев, там с Белгорода, бывший член РНЕ, гражданин России. То есть мы возьмем всех лидеров ополчения, которые тогда были. Ну, получается, что там украинцы найти даже не смогли. То есть это все десант, который поехал отсюда. И когда они залезли в эту войну со всем миром, являясь лишь бензоколонкой фактически, то они себе, конечно, подписали смертный приговор де-факто экономический. Все эти, ну, ответные санкции, все это только усугубляло положение. И, конечно, они сейчас понимают, что не будет никаких уже возврата к таким ценам на нефть, там, $100-$120. То есть, и, конечно, это очень тяжелые времена ждут там людей. Бизнес начинает умирать, и средний, и маленький. Вот вы сейчас по центру Москвы, если поедете, то по обоим сторонам половина уже магазинов закрылась. Даже там сетевые магазины, вот на 905 года я езжу, они закрываются. Закрываются рестораны сетевые, уходят компании. Люди либо увольняются, ну, увольняют их, сокращают, падают доходы. Поэтому действительно там у нас по некоторым оценкам 2 триллиона у нас потребительских кредитов взяты. То есть это, естественно, тут же отразится и на банках. Потому что люди перестают платить давно кредиты. У всех же все в кредит взято. И они сейчас еще вот сегодня последние налоги еще выжмут там с людей. А потом выжимать уже будет нечего. Это приведет к краху их. Причем без всякой оппозиции, без всяких там Навальных и Демушкиных. Если они нас индивидуально победят, это ничего им не даст глобально. Потому что генералы появятся все равно на улице. Мы видим, кто возглавил Майдан, и никто из этих людей тоже, никто их не знал.
Ну, под генералами Дмитрий Демушкин, конечно, не имеет в виду неизвестных нам пока, но, видимо, харизматичных лидеров националистического движения, которые возникнут, как он думает. Мне почудилась вот в обоих выступлениях такая зависть русских националистов к украинцам, к украинским националистам. Им удалось, а нам не удалось. Те же самые нотки я слышала в некоторых выступлениях русских либералов, Маша. Украинцам, конечно, удалось, а нам не удалось с нашими протестами 2012 годов это все сделать. Я права?
Да, конечно, конечно. И, собственно, об этом говорил Валерий Соловей тоже как раз в том фрагменте, который вы показали, что не в нашу пользу сравнение национализма украинского, национализма русского или российского, уж не знаю, что он имел в виду, имперского или этнокультурного. Но самое простое объяснение, которое лежит на поверхности всегда про Россию, это разница в том, насколько государство доминирует. Да? Вот. И, собственно, действительно, этот плач, что у нас, у националистов, ничего не получилось, и мы виним, кто-то там на обсуждении в мемориале винил либералов, которые вот плохо себя вели по отношению к националистам во время массовых наших протестов и Координационного совета оппозиции, кто-то винил кого-то еще, и почему-то действительно на этом обсуждении почти не прозвучала идея о том, а кто, собственно, выиграл, если националисты-то проиграли, а кто выиграл? А выиграл, конечно, государство. Ну, да. Конечно, государство, и поэтому так трудно было националистам после Крыма и после войны в Донбассе, потому что либо ты присоединяешься ко всеобщему ликованию, тогда ты растворяешься в массе, если более 80% приветствует присоединение Крыма и рукоплещет президенту, то если ты вместе с ними, то тогда ты уже никому не интересен, потому что ты просто маленькая частица. А если ты против, то это становится очень опасно, когда больше 80% популярности у власти, когда власть ведет войну, когда агрессивная такая пропаганда и мощное давление на всех, кто против, так или иначе, это, конечно, становится опасно. Об этом, собственно, говорил Демушкин, но не в том фрагменте, который вы показали. Но, собственно, это сейчас. А вот интересно, почему, и это нас отсылает к самому началу, почему люди никого, кроме Жириновского, вспомнить-то не могут, да? Почему, и этим вопросом задавался Владимир Милов на обсуждении в мемориале, почему, если, как ему кажется, националистические настроения широко распространены в обществе, почему у нас ни разу не возникло мощной националистической политической партии? И, конечно, опять-таки, самый простой ответ, потому что никаких партий у нас не возникло, потому что у нас политическая монополия в стране, потому что государство подавило все, и особенно сейчас. Но есть, наверное, и другие ответы на этот вопрос, потому что, ну, если две трети разделяют представление о том, что для России и для русских, как будто бы на такой запрос должно быть какое-то политическое предложение. Почему оно не возникло и не сложилось? Помимо доминирования государства, помимо того, что государство постоянно вело работу для того, чтобы нейтрализовать националистические силы, их расколоть, для этого специально обученные люди работали в этой среде и, в общем, работали достаточно эффективно. И на этот вопрос несколько иной ответ дает Александр Верховский в своей статье. Он говорит о том, что, собственно, предложение, которое было бы привлекательно для граждан страны, националисты никакие, радикальные националисты, он имеет в виду, так и не смогли сформулировать. Люди могут разделять тезис, когда к ним приходит человек, который изучает общественное мнение, и спрашивает, вы разделяете тезис России для русских? Они говорят, да, разделяем. А что, собственно, им в этом смысле для продвижения этого тезиса предлагают радикальные националисты? Насилие. Это молодежные организации, как правило, склонные к насилию, которые потом по мере того, как они становятся старше, может быть, и сами немножко остывают в такого рода деятельности, они могут рекрутировать в свои ряды молодежь, такую агрессивную, склонную к насилию, и на следующем витке, следующее поколение может возникнуть, которое новых молодых привлечет, но ресурс этот очень невелик, особенно при стареющем населении нашем российском. Об этом говорил, кстати, Валерий Соловей. Ресурс невелик. Люди, которые готовы присоединиться и поаплодировать, даже, может быть, не в их ряды влиться, их число очень невелико. Тех, кто готов поаплодировать насилию. А ничего другого радикальные националисты вроде бы и не предлагают. И это важная черта. Александр Верховский говорит о том, что сейчас действительно какой-то крах и какой-то там на пепелище, вот как говорил Валерий Соловей. Он считает, что это, конечно, не конец. Будут возникать новые, откуда они возьмутся, откуда они рекрутируются, непонятно. Но, разумеется, потенциал для этого есть. Просто сейчас вот для националистов такой тяжелый период, если мы им хотим посочувствовать, то можно посочувствовать, что у них ничего не получилось ни политически, ни организационно, в смысле даже тех движений, которые существовали.
Знаете, я предлагаю посмотреть нам сейчас фрагмент выступления Льва Гудкова. Мы, пожалуй, вот второй фрагмент, который я подготовила с выступлением Валерия Соловья, не будем показывать, потому что, в общем, все понятно. Мы сейчас проговорили. Он начинает с того, что националисты переживают сильную депрессию. И говорит о том же, о чем вы, Маша, но непонятно, когда и в каких формах это движение возродится. Он, кстати, говорит, он сказал, что я даже не исключаю того, что мы довольно скоро придем к повторению ситуации 11-12 года. годов, потому что политический запрос этого времени не был выполнен вообще, а противоречия по Донбассу, они неминуемо уходят. И это значит, что снова либералы и националисты встанут перед необходимостью политического договора и новых претензий к власти, или там почти тех же самых претензий к власти. Но я еще попросила студию подготовить фрагмент выступления Льва Дмитриевича Гудкова, который просто рассказывает, в чем историческая слабость русского национализма. И он начинает с исторической слабости в момент 91-го года, когда значит, национализмы, причем прямо-таки этнические национализмы, превращались в национализмы государственные в Прибалтике и во всех странах Восточной Европы и стали просто ну, таким позитивным очень стимулом для развития этих стран в абсолютно демократическую сторону.
На фоне вот эмансипационного, как я его назвал бы, национализма в республиках и в особенности в Восточной и Центральной Европе, где национализм представлял собой не просто даже модернизационное движение такое, а национальная консолидация антиимперская в сторону модернизации, в сторону быстрого воссоединения с Европой, русское движение все было чисто реактивным и крайне консервативным. И это не случайная вещь, которая, мне кажется, что если посмотреть на русскую историю полутора веков, а, собственно, национальная идея появляется именно где-то, как она формулируется более-менее четко, это последние четверти, третье XIX века, как раз именно на начало процессов модернизации в России и кризис легитимности империи. Соответственно, именно тогда появляются разные версии национализма, консервативного, как там, типа Пуришкевича или другой, или либерального в виде кадетского национализма. Это всегда был кризис структуры власти, политической системы. И это первый был тогда кризис, не случайно подъем тогда русского национализма, ксенофобии, погромов и появление русских, собственно, русских организаций от Черной сотни, еще раз говорю, до кадетской партии. Это явление повторялось у нас всякий раз, как только происходил кризис передачи власти или системы власти, или назревал. Второй такой этап подъема русского национализма, это было уже в сталинское время, с началом большого террора и отказом от революционистской идеологии, когда потребовалась смена акцентов от перманентной революции к построению социализма в одной стране и, соответственно, легитимации империи. И именно тогда начались все юбилеи, возвращение формы, частичное возвращение всей имперской символики, ну и, соответственно, риторики. Третий такой момент был именно в позднебрежневское время, когда, собственно, поздний тоталитаризм, коммунистическая идеология умерла, и она начала компенсироваться вначале протестным национализмом, потом все более и более официозным и номенклатурным. Путинский национализм, четвертая фаза, именно как реакция на неудачу реформ, на неудачу модернизации. И в этом смысле совершенно не случайно и антизападничество, и возврат к неотрадиционализму, и апелляцию там, духовным, к сакральным топосам, духовным скрепам, и весь разворот в прошлое. Ну и антизападничество в особенности. Если посмотреть так, то, конечно, мы будем иметь дело с любыми выражениями национализма, зависимым от состояния власти и системы власти. Не случайная вещь, потому что именно структура власти, действующая политическая система, аккумулирует в себе все моменты коллективной идентичности. И институты, соответственно, монополизируют все институты, которые обеспечивают ну вот, то, что вы назвали естественным или банальным национализмом. То есть, ну, собственно, примитивную коллективную идентичность, как бы, само собой, разумеющееся природное чувство близости вот ко всему тому, что окружает. Это и система социализации, и банальные представления об истории, о национальном пантеоне, национальных ценностях, ритуалы коллективной идентичности, от парадов там, до праздников и так далее. Ну и, соответственно, идеологии. То, что остается на долю маргинализированных идеологических фракций националистов, это критика, это власти, указание на несовершенство, но на дефекты политики, но не выработка никакого альтернативного проекта. И это вещь чрезвычайно важная. До сих пор не было предложено ни одного действительно убедительного для населения альтернативного проекта. Потому что любой альтернативный националистический проект, какой бы он ни был, если это действительно проект, подчеркну, что, вообще говоря, идеологических течений, как бы идеологических разновидностей таких, национализма масса, от расово-языческой такой до либерально-гражданского национализма. Так вот, любой проект, более-менее концептуализированный, он всегда будет альтернативным по отношению к действующей власти, и это будет проект гражданской нации, то есть гражданского национализма, что, конечно, в наших условиях, ну, некоторая утопия, и подавляемая, репрессивная, вытесняемая властью. И чем сильнее будет кризис власти, чем сильнее будет рецидив тоталитаризма, тем сильнее будет подавляться именно этот проект.
Ну что, вот у меня такой вопрос. Вы все говорите, причем и совершенно не националисты, и националисты, что национализм зависит от власти. Вот, ну что, у нас вся политика зависит от власти. Вот Лев Гудков очень убедительно показал, что действительно, куда власть поворачивает, так националисты себя и вынуждены вести или как-то реагировать, да, вот на происходящее.
Ну, что доминирование, это? С одной стороны, действительно доминирование государства в России, их невозможно отрицать, угу. И невозможно преуменьшить, да, и на всем протяжении российской истории. Заметим, что это константа, кроме каких-то коротких периодов, да, ослабления государства, ну, вот после 17-го года, после 91-го года. Вообще, это такая доминанта российской истории, что государство не просто мощное по отношению к собственным гражданам, а оно мощно доминирует. Иногда очень жестоко, иногда менее жестоко, но доминирует безусловно. Поэтому да, у нас политика монополизирована. Я бы не очень идеализировала все-таки национализмы постсоветских государств. И, в частности, Прибалтики. Давайте, да? Конечно, можно говорить о том, что эти государства пошли по пути развития гражданского национализма и хорошо развиваются. Но я думаю, что в значительной степени это развитие благополучно связано с тем, что они вступили в Европу, да, именно если речь идет о государствах Балтии. Но вообще не будем идеализировать. Все-таки это не просто антиимперский, это антироссийский, отчасти антирусский национализм, и положение русскоязычных людей там не очень благополучное, мягко говоря, да.
За исключением Литвы.
За исключением Литвы, где законами, просто, да. А почему, собственно, начали? Случилось? Да. Потому что нужно было сохранить свою национальную самость в условиях, когда у тебя половина русских. Как же быть-то, да?
И которые будут голосовать, естественно.
Конечно, и голосовать будут, и на своем языке разговаривать. Значит, надо их как-то оттеснить, ну, немножко придавить. Ну, придавить, наверное, грубое можно слово, но сказать, тем не менее.
Да? Ну, мы сегодня, давайте не обязательно тема будем... не вполне политкорректная, да. То и мы позволим себе.
А что, собственно, польский национализм, да, и теперь, и с новыми выборами, и можно посмотреть...
И венгерский.
И венгерский у меня в моем списке маленьком тоже записано. Mm-hmm. Не говоря уже о Сербии, да, где были кровавые страшные войны. Так что не будем мы идеализировать никак. Национализм малых государств, постсоциалистического лагеря там, или постсоветских. Хотя, действительно, для кого-то из них это способ консолидировать нацию на пути в Европу, на пути к какому-то там экономическому процветанию и благополучному развитию. Но государство действительно, на мой взгляд, здесь выиграло, и я думаю, что, опять-таки, это невозможно отрицать. Тот проект, который был предложен, он, кстати, описан в двух текстах, которые в моем журнале опубликованы. Это текст Генри Хейла, который говорит именно о том, как государство изменило характер легитимности.
Как
как оно
присвоило его, по сути, лозунги.
Да, и что нет хорошей жизни.
Я перебиваю, я просто совсем вот просто говорю.
Да, и совсем нет хорошей жизни. А от того, что легитимность, которая строилась на благополучии, растущем благополучии, которое росло благодаря ценам на нефть, ну какая же разница гражданам, от чего оно растет? Растет и прекрасно. И на этом строилась легитимность такая, спокойная, легитимность демобилизации. Ну, кончаются эти ресурсы, уж сегодня совсем заканчиваются. И чем могло воспользоваться государство для того, чтобы подменить тот ресурс, который уже иссяк? Вот подменил национализмом. Причем это сложный симбиоз, на мой взгляд, и об этом интересно пишет Марлен Лерюэль в своем тексте. Там присутствуют и этнокультурные элементы, и, конечно, имперские, государственные, там, или как угодно еще можно это обозначить, державный национализм, как хотите. Конечно, там присутствует и то, и другое, но, тем не менее, соблазн этнокультурного национализма властью был отторгнут. Да, Путин у нас в Милошевича не превратился, при том, что у нас, собственно, количество русского населения в общем населении страны очень велико, да, где-то, если я не ошибаюсь, где-то больше 70% или даже где-то к 80%, больше гораздо, чем было в Советском Союзе. Да, это, в общем, преимущественно русское население, русскоязычное население. Соблазн такой мог быть, по этому пути власть не пошла, а пошла по более сложному пути создать вот такой вот симбиоз державного и отчасти этнокультурного, и выиграла, да, потому что есть много ответов на вопрос о том, что такое национализм. Я приведу одно очень простое определение, которое состоит в том, что это гармония между национальным и государственным. Вот. То есть люди действительно, ну, может быть, можно вспомнить то, что говорил Валерий Соловей, испытывают нечто, что он называл там банальным национализмом, желание гордиться своей нацией, а государство либо помогает им в этом, либо предложение от государства, если мы в терминах там запросы и предложения, либо государственное предложение ему отвечает, либо нет, либо у людей есть ощущение, что государство им что-то не додает. Вот у радикальных националистов было очень острое это ощущение, что государство не додает нам, потому что у нас должно быть государство русских, для русских, потому что должно быть записано там в Конституции или в законе, что русские – это государствообразующий народ. Заметим, что Путин не раз пользовался этим словом, но отказался включить его, кодифицировать его, да, чтобы это было записано в законе, что русский народ у нас государствообразующий. Проект нынешнего национализма, он достаточно сложный, и я бы сказала, даже достаточно изощренный. И в любом случае можно сказать, что он успешный. Насколько он выдержит те испытания, которые предстоят российскому государству и российской нации в целом, и мы уже вступили в эту тяжелую полосу, это мы посмотрим. Но на сегодняшний день, мне кажется, что это проект, в общем, удачный. Я, если можно, еще буквально полслова, конечно, скажу о том, на что обратили внимание. Недавно Путин встречался со своим советом по науке, и там прозвучала неожиданная его такая отповедь в адрес Ленина, да, которого кто-то упоминал.
Прекрасная же история.
Да. Не первый раз. Надо сказать, уже Ленина Путин осуждал за Брестский мир, да, за то, что Россия вышла из войны и тем самым признал себя вроде как побежденной, а надо было, конечно...
Воевать за победу в конце.
Да, а надо было, наоборот, побеждать. Так. И сейчас, действительно, опять он высказался крайне как-то недостаточно доброжелательно в адрес Ленина. И это, мне кажется, не случайно, потому что Ленин, который ратовал за пролетарский интернационализм и отвергал идею государства, да, в этом смысле Путину крайне противоположен и крайне неприятен как фигура. Да. Ленин выступал там за отмирание государства и за то, что пролетарии все стран соединялись, и поэтому воевать-то зачем надо? Наоборот, надо устроить мировую революцию, вовлечь в это пролетариат всех стран. Конечно, а национализм не важна, потому что важны классы. А на смену Ленина пришел Сталин совершенно с другой идеологией, да, о чем говорил немножко Лев Гудков сейчас. И поэтому в этом смысле, конечно, Путину ближе Сталин, чем Ленин. Да? Но именно в этом смысле я хочу сказать. Так что это достаточно продуманный проект самим ли Путиным, какими-то ли помощниками, так или иначе, но он продуманный и выстроенный. Но теперь посмотрим, как он будет работать, и действительно возникнут ли опять для власти вызовы, связанные с какими-то новыми националистами, о которых, в частности, говорил Александр Верховский.
Я как-то довольно последовательно слышу от своих друзей-историков, что национализм и империя – две вещи – очень плохо сочетаемые, практически невозможные. Вот когда я пыталась там спросить у них, ну а как же вот этот русский-то имперский национализм? Они говорят, ну, послушай, это какая-то дико противоречивая фигура. Потому что если мы говорим слово «империя», это автоматически подразумевает, ну, если не дружбу народа в советском смысле, там, интернациональную, то их гармоничное сожительство. Вот, например, мы имели там австро-венгерскую монархию как пример более или менее успешного там проекта этой самой интеграции, потом, значит, это исторически все разрушилось. То есть либо тут империя, либо национальное государство, говорили мне друзья-историки. Можно ли сказать, что вот сейчас Путин или его там пиар-команда изобрели вот эту новую схему, которая сочетает и национализм, но не этнический, а государственный, и какие-то черты этнического национализма. Вот это все не какой-то фантом, да, вот очень трудно же предположить, что это как-то надолго все. Или это была тактическая задача для решения украинского вопроса, для попытки, значит, присоединить к себе эти волшебные украинские земли, которые провалились, и как-то легитимировать это мероприятие в глазах общественности?
С одной стороны, да. Если говорить о государственном устройстве, то империя не то, что национальное государство, а национальное государство не то, что империя, они невозможно совместить. Если говорить о национализме, ну, очень все зависит от определения. Вот я предложила, процитировала, это не мое, конечно, определение, вот про эту гармонию между национальным. Люди испытывают нечто национальное. В какой мере это соответствует их национальное банальное, о котором говорит Соловис, их ощущение принадлежности к государству. Я бы обратила внимание вот на совсем недавний опрос Левада-центра, где людей спрашивают, там, есть ли чего-то, чего вы стыдитесь в России, гордитесь ли вы Россией, да? Гордость за какие-то конкретные вещи, конечно, не за экономику сейчас, но там за военную мощь, за положение России на мировой арене, за российскую историю, выросла. При том, что люди, разумеется, они не слепые, не глупые, да, они видят, что происходит в экономике, они соответствующим образом отвечают на эти вопросы. А гордость есть, да. И на вопрос о том, есть ли чего-то такое, чего в России надо стыдиться, на что люди раньше отвечали, да, достаточно большинством, есть такие вещи, которых надо стыдиться. А уж в начале 90-х годов и в конце 80-х совсем много народу считало, что да, очень много чего надо стыдиться. Так вот, стыда стал меньше, а гордости стало больше. Это и есть, как мне кажется, вот это вот некоторое, пусть сиюминутная или там недолгая гармония между национальным и государственным. А что у государства имперского типа не может быть национализма, я с этим не соглашусь, потому что это зависит от того, как мы определим. Если мы скажем, что национализм это по определению только этнокультурный, ну да, тогда, конечно, нет. А если это вот это некоторое такое вот сродство, мы чувствуем, что у нас что-то фундаментальное в нашем государстве правильно. У нас может быть коррупция, у нас может быть с экономикой плохо, мы, может быть, живем нехорошо, да, но нечто очень важное, да, дает нам ощущение, что а что важное? Россия должна быть великая. Оно строится на глиняных ногах, да, оно, наверное, непрочное. Наверное, на ваш вопрос, это тактическое или стратегическое, это все у нас в политике тактическое. Да, и просто так получилось, что у нас еще и национальное строительство является задачей государства, ну и нации, но больше этим занимается, конечно, государство в российских условиях, а не только экономика, не только внешняя политика, не только там социальная политика и так далее.
Маш, огромное спасибо. У нас на самом деле ответили на мой вопрос, что государство выиграло в символическом плане, это самое главное. Оно дало этот символический образ принадлежности к русскому миру, как ни крути. И в этом смысле проект национализма на время победил. Мария Липман в студии «Радио Свобода», главный редактор журнала «Контрапункт», последний выпуск которого посвящен национализму. А с нами в записи были социолог Лев Гудков, историк Валерий Соловей и по скайпу библеист Андрей Десницкий. Вела программу Елена Фанайлова.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.